Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Мозг.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, сначала в «Научных боях». Коротко, в феврале уже планируем запустить третий сезон, надеюсь, что все получится, то, что обычно происходит здесь по четвергам, ну, как-то будем возвращаться, что называется, к истокам. Сегодня же вот о чем вдруг захотелось мне поговорить, это словосочетание «последнее время», хотя «последнее время» само по себе словосочетание довольно размытое, но тем не менее. Это словосочетание, как мне кажется, в последнее время, окей, пусть будет так, довольно часто употребляется в совершенно разных контекстах, и вот, может быть, наступил момент, когда пора бы, ну, как минимум, попытаться понять, что это вообще такое. И я говорю, конечно, о НЛП, о нейролингвистическом программировании. И здесь уже Михаил Михайлович Полихатый, кандидат технических наук, ректор Института НЛП. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, спасибо, что нашли на меня время, но я себя не прощу, если сразу не зацеплюсь вот за что. Я признаюсь вам честно, я даже представить себе не мог, что существует целый Институт НЛП. Что это? Что вы там делаете?
Учим. Это учебное заведение. Это скорее не исследовательское, поэтому учим людей применять нейролингвистическому программированию. Каким образом можно было бы его использовать в самых разных контекстах их жизни.
Угу. И поэтому нужен целый... А давно работает институт?
Порядка 12 лет.
Ух, уже достаточно давно.
Достаточно давно.
А это российская история или какая-то, может быть, сеть есть по миру?
Нет, по миру сети нет. Я владелец этого института, я ректор этого института. У нас некоторое количество сотрудников-преподавателей. У нас есть филиалы в разных городах и даже в разных странах. Ну, я не могу сказать, что это очень широкая сеть.
Но тем не менее,
Тем не менее, да.
Хорошо, понятно. Ну, с вашего позволения, я бы хотел прям сразу, что называется, с места в карьер вот к этому нейролингвистическому программированию, потому что мнение... как обычно, весьма разные. Кто-то говорит, что это панацея от всех болезней, всяких жизненных неурядиц. Кто-то полагает, что это самое настоящее какое-то зомбирование и все в таком духе.
Согласен, мнения не изменили за последние 30 лет существования НЛП. Мнения всегда были именно такими. С одной стороны, НЛП – это плохо и хороший человек, приличный человек НЛП заниматься не будет. С другой стороны, НЛП как панацея от всего, как все что угодно для всего.
Ну да, научись и все, и вперед.
Да, я придерживаюсь другой немножко точки зрения, то есть нейролингвистическое программирование – это модель, это система описания, которая очень эффективна в тех случаях, которые она описывает, то есть, например, система коммуникации. С моей точки зрения, НЛП – это вообще коммуникативная культура. То есть каким образом можно было бы беседовать с другим человеком так, чтобы он понимал вас и чтобы вы понимали его. Вот это нейролингвистическое программирование. Все остальное это антураж, который вокруг НЛП создается.
То есть сразу получается, что НЛП, как да, НЛП.
Ну, хорошо. Я так.
Ну, говорю, да, чтобы мы тогда говорили на одном языке, я тоже буду произносить именно таким образом. То есть я правильно понимаю, что вы говорите о том, что НЛП – вещь, нужная людям, не слишком уверенным в себе?
Я бы по-другому сказал. Это вещь, которая нужна всем людям. Поскольку все люди так или иначе общаются, так или иначе коммуницируют, так или иначе ведут переговоры, то инструменты, которые позволяют... договориться или не договориться быстрее и эффективнее, они нужны всем.
Но мы вроде владеем языком.
Вы знаете, могу сказать, скорее метафорой ответить, что многие люди бегают. Да, и они считают, что они хорошо бегают, но если человек начинает заниматься марафоном, то оказывается, что в марафоне очень важна одежда, очень важны кроссовки, очень важны застежки на кроссовках. То есть там возникают такие уже детали, на которые не... обращает внимание обычный человек. Поэтому я говорю, что да, беседовать мы можем, да, но не всегда мы... Почему я говорю о коммуникативной культуре? Потому что мы не всегда, например, слушаем другого человека, не всегда понимаем другого человека, а НЛП как раз учит тому, чтобы обращать внимание на другого человека.
То есть слушать.
Слушать, да. Это может быть открытие для многих, но если вы слушаете другого человека, если вы понимаете именно его, а не домысливаете, то коммуникация становится очень эффективной.
А можно немножко истории и структуры? С чего вообще началось? Откуда что пошло? Кому пришла в голову эта блестящая идея?
Ричард Бендлер, который начал задумываться над тем, каким образом можно было бы овладеть эффективными навыками другого человека. И к нему, ему пришла идея, что если стать похожим на другого человека. Он начал моделировать, ну, сейчас мы это называем моделировать, а тогда он начал подражать Эрлзу, основателю гештальтерапии. Он отпустил бороду, он стал походить на Перлза, он стал говорить, как Перлз, и через некоторое время он начал понимать, что какие-то навыки самого Перлза начинают переходить к нему. Он обратился к Джону Гриндеру, который является лингвистом и, значит, структурный человек. Они начали исследовать, что же такого делает тот самый Перлз, что позволяет ему так эффективно работать с клиентами. Они начали это исследовать. После этого они перешли к исследованию Вирджинии Саттер, основательницы такой семейной системной терапии. После этого они стали моделировать, исследовать Милтона Эриксона. И оказалось, что у этих людей есть некоторые одинаковые черты. Все они были успешными на то время коммуникаторами и психотерапевтами. Да, и поэтому нейролингвистическое программирование изначально оно развивалось как бы смешанно. Да, это идеи, с одной стороны, коммуникации, которые нужны для того, чтобы можно было беседовать с клиентом, и с другой стороны, как психотерапия. Сейчас существуют раздельные направления. То есть сейчас есть нейролингвистическая психотерапия, как таковая, и есть нейролингвистическое программирование, которое занимается все-таки больше, ну, не проблемами, а вопросами коммуникации.
Натаскиванием? Тренингом?
Тренингом, да.
Потому
тренингом.
Что, ну, психотерапия — это все-таки терапия. Да. Любая психиатрическая, психотерапевтическая, психологическая даже терапия — это, в общем, довольно длительный процесс.
Да. А вот в НЛП существует как раз идея того, что изменения могут быть достаточно быстрыми, и поэтому нейролингвистическая психотерапия, она отличается в том числе и скоростью. Угу. То есть это краткосрочная психотерапия, и тем не менее она эффективна.
Да, понимаем. А когда вы произносили вот эти много имен, это как, это 60-е и 70-е годы, ведь 20 века, да? Ну, то есть, ну, там 50 лет образ, ну, приблизительно прошло с тех времен, и, насколько мне известно, 50 лет в современном мире — все-таки достаточно серьезный срок, я имею в виду научный мир, но, насколько мне известно, научной подоплеки под всем этим делом до сих пор нет. Ну, то есть
нет.
Об НЛП говорят как о чем-то таком псевдо- или паранаучном даже, если хотите.
Я бы вообще не говорил о том, что это наука. Это эмпирический подход. Ну, то есть давайте так, в свое время Исаак Ньютон сформулировал идею научного подхода. Если вы наблюдаете за каким-то объектом, если вы создаете модель, и эта модель действует точно так же, как тот объект, да, то это означает, что ваша модель адекватно отражает, ну, по крайней мере, кусок, да, того объекта. Вот это и есть нейролингвистическое программирование. То есть, когда мы посмотрели, каким образом люди эффективно общаются друг с другом, мы предположили, да, что если вот таким образом действовать, то на выходе мы получим понятный результат. Оказалось, что да, так это и есть. Поэтому я бы говорил, что НЛП имеет научный подход, но, конечно, это не наука.
Но, тем не менее, она ведь может стать частью научных знаний, ведь психология, как ни крути, это наука. Психиатрия и подавно, да, тут уж вообще никто спорить не будет. Ну и допустим, когда вы вспомнили гештальт, понятно, что гештальт совершенно четко там сегодня рассматривается как часть научных психологических знаний. Почему НЛП не становится частью такой же, как там гештальт, например, научных психологических знаний?
Оно становится, оно у нас не становится. На Западе существует нейролингвистическая психотерапия как таковая. То есть это отдельное направление, которое признано профессиональными психиатрами наряду с гештальтерапией, наряду с транзактным анализом. Поэтому это существует. У нас это не так сильно развивается.
А почему?
Трудно сказать. У нас издревле были боязни всего нового.
Это правда, это правда.
Генетика как лженаука.
Да,
да,
да, да, да.
Затем психология как лженаука. Поэтому, а чем НЛП лучше или хуже? На всякий случай, НЛП тоже лженаука.
Хорошо. Откуда так, прежде чем я перейду к какой-то такой структуре уже, да, совсем серьезной, может быть, к некоторым базовым вариантам. Вот еще тогда какой вопрос. Почему тогда, как вы себе во всяком случае это объясняете, периодически об НЛП говорят как о чем-то таком, ну вот я уже произнес, да, слово зомбирование, обман, вытряхивание денег, ежели хотите, да, какие-то системы, псевдо даже системы, которые нацелены только на то, чтобы, ну, развести очередных там кого-нибудь на деньги?
Здесь тоже неоднозначный ответ. То есть пользуются ли мошенники нелингвистическим программированием? Ну, скорее всего, да, какие-то приемы НЛП они используют.
Ой, хорошие мошенники чем только не пользуются.
Да, чем только не пользуются. Я бы во всем обвинял вообще учителей русского языка. Потому что если бы их не научили русскому языку, они не смогли бы ничего делать.
Угу.
Поэтому, да, ставить потом упрек в том, что НЛП они используют, это уже позднейшее наслоение на русский язык. Но если говорить серьезно, да, нейролингвистическое программирование – это способ эффективной коммуникации. Этот способ эффективной коммуникации могут использовать разные люди. Это могут использовать бизнесмены, это могут использовать политики. Кстати, Барак Обама не скрывает, что он занимается нейролингвистическим программированием и активно его использует в своих речах. Ну, понятно, что этим могут заниматься и мошенники. Тут, к сожалению, мы ничего не можем сделать.
Uh-huh.
Это открытое знание, к которому имеют доступ фактически все.
То есть вы не исключаете того варианта, что, допустим, ну, возьмем это как данность, да, что вы, как ректор института НЛП, отвечаете за свою деятельность, но понятно, что люди, использующие какие-то там нечистоплотные люди, использующие такие же методы и приемы, где-то могут присутствовать, и ну что теперь поделать? Ну, используют.
Да.
Террористы тоже используют химию для того, чтобы там, или законы физики для того, чтобы соорудить какое-нибудь там взрывное устройство, например, не дай бог, или что-нибудь еще.
Ну, условно говоря, да, могут присутствовать мошенники. Мы с этим, к сожалению, ничего не можем сделать.
Но в самом НЛП ничего мошеннического нет.
В самом НЛП не заложено ничего мошеннического. То есть инструмент НЛП – это инструмент эффективной коммуникации.
Инструмент эффективной коммуникации.
Объект 22. Объект 22. Мозг.
Михаил Михайлович, ну давайте теперь, я не знаю, подробнее, что ли, все-таки, что за методы, что за способы, да, вы сказали о коммуникации, об эффективной коммуникации, вопрос эффективности тоже крайне важный, что мы вкладываем в это понятие, упомянули и гештальт, и психологию в принципе, да, как, наверное, основы, как фундамент, в который теперь вписывается и на основе которого строится НЛП, что скорости, вот эти вы сказали, что все гораздо быстрее, что происходит?
Поймите, очень трудно это описать, потому что для того, чтобы описать, нужно использовать в том числе и понятийный аппарат НЛП. Поскольку НЛП создавалось с нуля, то там введен и свой собственный понятийный аппарат.
Мы можем попробовать хоть что-то.
Нет, давайте попробуем. Но первая идея нейролингвистического программирования, причем НЛП – это такое направление позитивного мышления. То есть базовые убеждения, они весьма позитивны.
А что значит позитивный? Ну, я вот вспомнил, например, к своему сожалению, о террористах. Человек, который, не знаю, там взрывает себя где-нибудь на площади, он, у него тоже позитивные намерения, с его точки зрения.
Ну, к сожалению, да.
Ну вот.
С его точки зрения, да. Мы говорим об НЛП целиком, да? НЛП целиком базируется на системе позитивного мышления. Ну, то есть, например, раз в нейролингвистическом программировании существует идея, что Вселенная дружественна и полна ресурсов, да, и, соответственно, за эти ресурсы не нужно бороться, они есть, любой человек имеет к ним доступ.
Так.
НЛП рассматривает так называемые рамки проблемы, оно отказывается, ну, грубое слово отказывается, но тем не менее не рекомендует, давайте так скажем, не рекомендует, например, вести переговоры в рамки проблемы, то есть обсуждать что-то прошлое, кто виноват, как давно это происходит, почему так получилось. Это вопросы, которые считаются, например, неконструктивными, а скорее конструктивными будут вопросы, направленные на будущее, вопросы, направленные на решение.
То есть такая противоположность психоанализа?
Ну, по сути дела, да. По сути дела, противоположность психоанализа, причем эта противоположность психоанализа, она стала использоваться и в других системах. То есть это коучинг, который как раз должен поддерживать клиента в рамке задачи. Да, это переговоры. Переговоры вин-вин, они могут быть только в рамке задачи. Да, это еще одна идея такого. Базовая идея нейролингвистического программирования, да, вот эта вот идея того, что нужно понимать другого человека, ведь когда мы говорим какие-то слова, то есть слова, которые для нас с вами означают примерно одинаковое. Да, там, если я говорю «яблоко», то более или менее образ яблока у вас и у меня он примерно одинаков. Если я начинаю говорить «дружба», «любовь», «сотрудничество»,
ну, более аморфные
гуманизм,
понятия, да.
Да, то оказывается, что в эти понятия уже заключается опыт человека, личный опыт человека. Если я начинаю беседовать с вами насчет этих понятий, то мне очень важно понять, как у вас ваш личный опыт для того, чтобы с вами можно было...
Что я вкладываю в понятие дружбы,
да,
например.
Да, например, mm-hmm. чтобы с вами можно было договориться, в НЛП это называется как раз работать в модели мира другого человека, потому что у каждого из нас модель мира немножко разная, мы не живем в этом мире, да, мы живем в психическом отражении этого мира. Если я понимаю вашу модель мира, то в ней мне проще донести свои мысли. Вот, собственно, такая идея. И очень многие вещи в НЛП, они просто направлены на то, как достаточно точно можно было описать модель мира другого человека. Потому что чем точнее я ее смогу описать, тем точнее я смогу до вас донести свои собственные мысли. Вот. Как некоторое определение, НЛП – это система описания субъективного опыта человека. То есть система описания субъективного, да, субъективной модели мира человека.
В чем чужого, другого
чужого,
человека?
Да, другого человека.
Слушайте, но здесь возникает некоторый, как мне кажется, по крайней мере сейчас, не сомневаюсь, что вы разъясните мне эту вещь, но здесь возникает совершенно простой такой дурацкий детский вопрос. Ведь если встречаются два человека, которые владеют, например, техниками, методами НЛП, и они погружаются в мир друг друга, то получается, что опять возникают те же самые два человека, которые просто поменялись местами.
Нет, нет, этого не возникает. Если встречаются два человека, то они смогут быстрее договориться, потому что я смогу донести до вас свою аргументацию, но на понятном вам языке, а вы сможете донести вашу аргументацию, но на понятном мне языке. Условно говоря, если встречаются там англичанин и француз, и один начинает говорить на английском языке, другой на французском, и вдруг им пришла идея, что, может быть, говорить хотя бы так.
Перейдем на испанский.
Перейдем на испанский, оба, и мы начинаем понимать друг друга.
В этом смысле. То есть в НЛП язык – это главная система?
Язык, но еще одна есть.
Язык, я имею в виду именно разговорную речь. Или выясняет что-то другое? Жесты, мимика, письмо,
жест,
все,
мимика,
угодно.
Письмо – это тоже рассматривается в НЛП, потому что там существует идея, что тело и разум – часть единой системы. Да, то есть тело воздействует на то, как мы думаем, и мы думаем, и это телесно демонстрируем. Ну, условно говоря, если вы хотите мечтать, да, то голову нужно поднять вверх, и глаза тоже нужно поднять вверх. Тогда вы получаете доступ к тем отделам головного мозга, который отвечает за обработку визуальной информации.
Ну, то есть тело следует за разумом.
А если вы хотите, ну, например, зачем-то погрустить или попасть в депрессию, то нет ничего лучше, чем опустить голову вниз. Да, и тогда вы начинаете погружаться в совершенно другой опыт. И если вы опустили голову вниз, поджали плечи, то в таком состоянии мечтать нельзя, просто не получается, тело не дает. И поэтому НЛП рассматривает и телесные проявления, потому что телесные проявления тоже многое говорят о человеке. Существует идея, с которой долгое время НЛП ходил как с флагом, идея сигналов глазного доступа. Оказывается, что в зависимости от того, куда движутся глаза, можно предположить информацию, какого типа сейчас обрабатывает человек. То ли он обрабатывает визуальную информацию, то ли он обрабатывает слуховую, то ли он обрабатывает информацию, связанную с ощущениями.
Угу. А вы считываете все эти вещи?
Да.
Вот
да.
Вы со мной сейчас 20 минут разговариваете.
Да,
то есть вы приблизительно представляете,
да,
о чем я думаю.
Представляю,
а можете
да.
рассказать, или это страшно?
Нет, а чего страшно? Ну, например, даже сейчас вы подняли голову.
Я посмотрел просто на часы, когда мне надо уйти на новости.
Да, да. И это тоже понятно, да, что каждый раз мы должны очень внимательно смотреть за другим человеком, для того, чтобы не допустить ошибок. То, что вы посмотрели на часы, с одной стороны, это хорошо, но то, что, тем не менее, вы постоянно все-таки держите голову чуть вверх, да, это говорит о том, что скорее вы в данный момент времени предпочитаете обрабатывать информацию, да, вот, визуальным образом, ну, как один из возможных.
А не слухом, сигналов. Потому что мы с вами все-таки разговариваем.
Да, мы разговариваем с вами. Но это и называется на языке НЛП репрезентативная система.
Репрезентативная, хорошо. Да, давайте все-таки можете... на новости, коль уж я посмотрел на часы, ну, да. И потом продолжим. Так.
Объект 22. Объект 22. Мозг.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь Михаил Михайлович Пелихатый, кандидат технических наук, ректор института НЛП. А вот, кстати, вот вы кандидат технических наук, а как связаны эти вещи? То есть вам вот ваша, получается, основная какая-то главная специальность и техническое образование, и тут, казалось бы, психология, влияние.
У меня специальное техническое образование, я в свое время закончил высшую школу КГБ СССР.
О, прекрасно.
Поэтому специальная психология, она была еще с тех пор.
Это многое объясняет, да, как говорили в старых фильмах. Да, да, понятно. Вот о чем хочу вас спросить, возвращаясь к самому названию, нейролингвистическое программирование, да? Я вам честно признаюсь, и я думаю, что вы это понимаете, что, ну, так всегда происходит у меня в программах. У меня нет ни желания, ни намерения никогда никого засыпать какими-то каверзными вопросами, ни наоборот превознести ценность того или иного явления. Мне всегда интересно просто самому понять, что вообще происходит. Я вам честно скажу, что в словосочетании нейролингвистическое программирование меня сильно смущает само слово нейролингвистическое. А сколько указывает на нейролингвистику? Нейролингвистика, как известно, в общем, вполне себе серьезная наука, которая, для тех, кто не знает, может быть, поясню, изучает вообще механизмы деятельности нашей человеческой речевой, о том, как они формируются, что происходит в мозге, и как, например, изменения в головном мозге, ну, в случае, например, травм каких-то, да, влияют на наши возможности речи, да, ну и в том числе, например, нейролингвистика, безусловно, изучает какие-то почти врожденные, наверное, вещи, ну, вроде дислексии, например, да, невозможности связывать буквы, допустим, слова. Тогда как, и вы, если я вас правильно понял, сказали о том, что вопрос нейролингвистического программирования — это вопрос лучшей коммуникации, умение слушать, умение лучше выражать свои мысли. А вот этим как раз, ну, почему-то мне так, опять же, кажется, я все время говорю в скобочках, занимается не нейролингвистика, а психолингвистика.
Вот нет у меня ответа на этот вопрос, почему так назвали. Основатели нейролингвистического программирования решили дать ему такое название, с тех пор это пошло. Я согласен с вами, что нейролингвистика с точки зрения НЛП – это все-таки идея того, что наши слова каким-то образом воздействуют на другого человека. В этом смысле нейролингвистика. Мы говорим какие-то слова, и, например, этими словами можем вызвать эмоцию у другого человека. Можем отправить его в печаль, можем перевести его в радость, можем перевести его в страх. То есть наши слова действуют на другого человека. Более того, сейчас существует еще одно направление, которое называется боевой НЛП, то есть паттерны деструктивной коммуникации.
Ух ты!
Да, каким образом, например, можно другому человеку там разрушить любовь, каким образом разрушить его планы, мечты, цели и так далее.
И да? Это существует?
Да, это существует. Это существует, естественно, это существует в природе, ведь НЛП мне нравится тем, что это не надуманная вещь. Да, это вещь, которая смоделирована или взята у людей. Люди этим пользуются, люди разрушают друг другу жизни, люди разрушают друг другу дружбу, любовь,
это
люди
правда.
Разрушают цели, да, и это делают словами. Да, вот в этом смысле нейролингвистика. То есть, еще раз, я отношусь к НЛП как к очень удачной, успешной модели, но эта модель действует в ограниченных рамках, поэтому не нужно расширять эти рамки, когда НЛП начинает использовать повсюду. Это не так эффективно. НЛП в рекламе. НЛП хорошо тем, что там мы можем реагировать сразу на реакцию другого человека. Я вам что-то сказал, посмотрел, как вы среагировали. Если мы начинаем это притягивать за уши, например, к рекламе, то у нас обратная связь от использования НЛП через месяц, она не дает ничего возможности изменить.
То есть, когда мы говорим, что кинематограф или действительно рекламные ролики, там телевизионные, например, или статьи в газетах, грамотно написанный, может быть, текст с включением каких-то особенных там слов, каких-то паттернов и так далее, и мы говорим, о, все, там НЛП, в данном случае мы заблуждаемся.
Мы заблуждаемся.
Это другие системы.
Это может быть и НЛП, но не нужно НЛП приписывать волшебство. Угу. Если коммуникация через письменную речь, это резко уменьшает возможности воздействия, возможности влияния. Если это коммуникация через рекламные сообщения, это тоже резко снижает возможности коммуникативного влияния.
Но методы использоваться могут. Другое да, дело, конечно. Насколько они эффективны, непонятно.
Снижается эффективность, они все равно эффективны.
Эффективны, но снижены, чем при прямом, что называется, да. контакте.
Да.
Я понял, да. Ну, то есть вы согласны, что речь идет не столько о нейролингвистике, сколько о психолингвистике все-таки?
Ну, скорее да, но тем не менее название мы уже не будем менять.
Нет, название менять не будем, конечно.
Останется.
Да, ну что уж, пусть остается, конечно. В этом смысле тогда вот какой возникает вопрос. Мне очень понравился вот этот ваш пример с взаимодействием, скажем, разума, да, воображения и тело, и что мы поднимаем голову, когда, например, хотим uh-huh. помечтать, и наоборот опускаем, когда грусть в нашем организме
uh-huh. да.
какую-то, либо она уже есть, либо мы, может быть, стараемся ее вызвать таким образом. Но вот здесь как раз это к вопросу о нейролингвистике, uh-huh. опять же, что наверняка же должны были в таком случае проходить какие-то исследования с участием больших врачей, нормальных, там, физиологов, я не знаю, да, психотерапевтов, неврологов и так далее, которые должны как-то с научной, с врачебной, с медицинской точки зрения пытаться объяснять, почему это происходит. Не знаю, ток крови, защемление нервов, ну, все что угодно.
Ну, по крайней мере, про глаздвигательные там, сигналы глазного доступа эти исследования проходили, они действительно показали то, что поднимая там глаза или опуская глаза, мы получаем доступ к тем или иным участкам мозга, которые обрабатывают разную информацию. Мы, ну, лично я проводил совместно с Минздравом, с лабораторией Минздрава исследования по некоторым техникам нейролингвистического программирования, которые тоже показали, что они работают. Это были индивидуальные, там, личные исследования, а о массовых исследованиях я не слышал.
В этом смысле понятно, почему... Ну, это я опять возвращаюсь к названию, к сожалению, но просто становится понятно, почему НЛП может действительно отпугивать. Ведь если мы говорим, скажем, о психолингвистике, mm-hmm. той же самой, да, и вообще о психологических каких-то приемах, ну, вроде как все понятно, это все равно внешнее воздействие, да, благоприятное
ну, да.
или неблагоприятное, но воздействие такое внешнее и, в общем, не тактильное. Когда мы говорим о нейролингвистике и о работе мозга, о каких-то процессах, да, которые происходят в головном мозге человека, о ферментах, о нейромедиаторах, о нейронах, которые там соединяются, разъединяются и так далее, живут и умирают, то совершенно понятно, что в голове может возникнуть мысль, что, господи, нейролингвистическое программирование, что мне сейчас реально залезут в голову и начнут в ней копаться.
Я думаю, что еще и слово «программирование» пугает.
Программирование очень пугает.
Да, потому что программирование, особенно для русского языка, это синоним. Да, ну, не синоним, может быть, но очень созвучно слово «зомбирование», угу. поэтому мифы вокруг НЛП, они постоянно витают. Причем в основном-то мифы распускают те люди, которые никогда не присутствовали на тренинге по НЛП. А люди, которые приходят, они начинают по-другому к этому относиться.
Но в этом же тоже есть опасность. Многие, к сожалению, сталкивались, например, с разными проявлениями сетевого маркетинга. И люди, я думаю, по себе знают, что когда они приходят в большой зал, на заседание, где выступает, значит, какой-то mm-hmm. лектор, и все ему аплодируют бесконечно, и подхватывает человек, сразу погружается в какой-то командный дух, а потом он тут же подписывает какие-то бумаги и выясняется, что он должен $10,000 через 2,5 секунды.
А вот люди, которые
да, обучают... Поэтому они боятся, что программирование то же самое.
Это понятно, но люди, которые обучались НЛП, на эти удочки уже не попадаются, потому что там очень понятно, что происходит и как на тебя действует. Мы многократно участвовали в таких разбирательствах и по сетевым маркетингам, и по там, мошенникам и так далее. То есть НЛП позволяет описать механизм воздействия на тебя.
То есть НЛП как защита?
Если ты понимаешь механизм воздействия, то он уже не действует. Поэтому, да, в этом смысле НЛП как защита, в том числе от деструктивного воздействия.
А что все-таки с этим боевым-то НЛП? Это же какая-то страшная вещь.
Ну, почему страшная? Существуют психологи, психотерапевты, существуют психиатры, и к ним люди каким-то образом попадают.
Ну, да, это означает, приходят с проблемами, да.
Приходят с проблемами, но эти проблемы люди иногда создают сами себе, но это в их голове проблема. Иногда им эти проблемы создают другие люди. Да? То есть люди умеют ломать других людей. Вот боевой НЛП как раз занималась исследованием паттернов именно этих деструктивных коммуникаций, потому что это метафора прививки. Если вы прошли эти деструктивные коммуникации, но в облегченной форме, они не будут на вас действовать в последующем.
Да, понятно. Я пока у нас была пауза, я успел зайти на сайт вашего института, и когда вы сказали о том, что действительно программирование — слово опасное и пугающее, я нашел еще более опасное слово, прямо оно мне сразу бросилось в глаза на первой же странице. Это слово манипуляция.
Да, манипуляция — это хорошо. Должен я сказать, для многих это...
Я с вами абсолютно согласен, особенно это... когда мы манипулируем кем-то, а не кто-то манипулирует нами.
Да, более того, я скажу, что почему манипуляции хорошо. Наш курс называется «Манипуляция лидерства». Это вещи, которые соединены, ну, по крайней мере, для меня. Люди, которые манипулируют другими людьми, берут ответственность за управление этими людьми на себя. К сожалению, у большинства людей нет целей. Вот люди, у которых есть цели... Это лидеры, это те люди, которые могут управлять и всеми остальными. Если мы управляем другими людьми, извините, это манипуляция, ничего с этим не сделаешь.
Да? То есть, вы говорите о том, как манипулировать, но с благими, что называется, намерениями.
Как управлять.
Да? Ну, казалось бы, а что управлять? Есть масса институтов, есть наука целая, которая называется менеджмент, наука управления, пожалуйста, производством, организацией, персоналом, бог знает чем еще. Ну, люди, пожалуйста, институты, докторские диссертации можно написать на эту тему.
Я понимаю, я совладелец одного достаточно крупного предприятия, производственного, да, и тем не менее практически все мои сотрудники проходили обучение нейролингвистическому программированию. С моей точки зрения, это систематизирует мышление, систематизирует речь и убирает ненужные, там, то, что называется, комплексы, ненужные убеждения.
Для того, чтобы вы их лучше понимали, и они вас лучше понимали?
Для того, чтобы с клиентами можно было быстрее и проще договариваться.
Ну, то есть, чтобы бизнес шел успешнее.
Да, да.
Хорошо. Да, хорошо. Тогда, говоря, опять же, об некоторых основополагающих моментах, я хочу сделать шаг назад и вспомнить о том, что вы, собственно говоря, произнесли, о том, что там в некоторых странах где-то как-то НЛП уже включено практически в научную базу и рассматривается как одна из частей, пусть развивающихся, но все же, как одна из частей психологии, да, по-моему, вы сказали, психологии, как науки, но в таком случае действительно возникает серьезный вопрос. Психологи, я уж не говорю о психотерапевтах и психиатрах, которые вообще-то должны быть, ну, которые вообще врачи, а не медики. Это серьезная дисциплина, которая связана с крайне тонким взаимоотношением с людьми в их самых тонких проявлениях, потому что чаще всего психологи, психиатры, психотерапевты общаются с травмами человеческими, с их самыми болезненными точками, да, и вот принцип, вот уж где принцип «не навреди» работает как ни в каком другом случае. Означает ли это, что люди, занимающиеся НЛП, должны получать профильное образование и быть хотя бы психологами?
Если они занимаются нейролингвистической психотерапией, нейролингвистической психологией, я считаю, что да, нужно профильное образование. Просто НЛП вышло за эти рамки, и, например, если мы говорим о переговорах, то там не нужно базового психологического образования. Мы можем научить тем инструментам НЛП, которые можно использовать в переговорах, без этого образования. Но мы не работаем с людьми в этом случае, мы отстраняемся, мы занимаемся другими вещами.
Что значит «мы не работаем с людьми»?
Это означает, что мы не работаем как, например, психотерапевты.
То есть вы не ведете практику по... не работаете с травмами, да? Не ведете практику по излечению, например, людей от каких-то их недугов. То есть это тренинг?
Да, это тренинг, а существует дружественный нам центр, в котором это все используется, в котором люди занимаются как раз психотерапией.
Но существует и НЛП как терапевтическая практика, да?
Да, 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 существует НЛП как терапевтическая практика и существует НЛП как коммуникативная практика.
Коммуникативная практика вот как основа для тренингов, которые призваны улучшить коммуникацию между людьми.
Да.
Объект 22. Мозг.
Я правильно понимаю, что если мы говорим о НЛП как тренингах, например, тех или иных, но это значит, что должен предлагаться некоторый набор правил?
Да, конечно, он есть. Есть определенный набор правил.
А тогда вопрос, кто решил, что эти правила правильные?
Эмпирический опыт.
Ага. То есть практика показала?
Практика показала.
Практика показала, что вроде как работает.
Да.
Но опять же, правило такая сложная вещь, что правило можно придумать, но не значит, что им возможно следовать.
Ну, мы все-таки говорим не о правилах, да, мы все-таки говорим о моделировании. То есть, еще раз, да, можно придумать какие-то правила, а можно посмотреть, чем успешные коммуникаторы отличаются, например, от неуспешных. Что объединяет успешных коммуникаторов? Если эти вещи можно увидеть у одного человека, у второго, у третьего, и затем этим вещам обучать людей, то люди становятся успешными коммуникаторами.
Какие самые сложные вопросы вам задавали, ну, я не знаю, журналисты или знакомые, когда вы начали этим заниматься какие-то, или вообще люди со стороны, которые довольно скептически к этому настроены?
Ну, все вопросы касались того, что хорошо ли это манипулировать другими людьми.
То есть насколько это этично? Вопрос этики.
Да, и этики, вопрос, может быть, нравственности. Да, те самые вопросы, эффективно НЛП или неэффективно.
И что вы отвечаете?
Я отвечаю, что оно эффективно.
А вы сами постоянно им пользуетесь или
да,
в каких-то
конечно.
Особых случаях? Ну, скажем, есть же какие-то вещи, которые мы действительно можем применять постоянно, а есть что-то так, рычажок включается.
Ну, наверное, какими-то вещами я пользуюсь постоянно. Ну, например, на базе нейролингвистического программирования можно очень просто описать детекцию лжи. Ну, то есть, каким образом понять, врет или не врет человек. Вот этим я пользуюсь не всегда. Угу. Да, потому что есть контекст, где это важно. Если я иду на переговоры, там мне важно знать, человек обманывает, не обманывает. Если это просто беседа, ну, хочет человек обманывать, да пусть обманывает, какая мне разница.
Но вы об этом вроде как знаете.
Могу знать, могу не знать. То есть вот это как раз функция, которая может включаться, может выключаться.
Это ваше прошлое помогло так? Ну, потому что, ну, я вас понимаю очень, да? То есть ваша там профессия, род занятий, ну, в прошлом, насколько я понимаю, да? Сейчас вы не занимаетесь этим. Говорит о том, что ну, вас натаскивали, по большому счету, в какой-то мере и степени, ну, очень грубо выражаясь, на вот такую коммуникацию с людьми, на распознавание сигналов, на их поведение, на вычисление их поведения
конечно.
И так далее. Так вот как подменить? Понятно, что в каждом человеке есть те или иные задатки, которые с детства, это я возвращаюсь к тому, что прошлое не важно, важно будущее, да, которые, ну, мы выросли. Ну, человеку там 40 лет, допустим, каких-нибудь. Понятно, что у него там свои травмы детства, свои, я не знаю, любовные переживания, разочарования в жизни, предательства и успешные какие-то моменты, которые ему помогли дожить, по, во всяком случае, до этих 40 лет, иначе бы он скопытился, давно будем смотреть правде в глаза. И одно дело, когда человек, скажем, определенных профессий, определенных навыков, человек, который, в общем, так или иначе уже был подготовлен и владеет некоторым объемом информации, в том числе, начинает работать над улучшением своей собственной базы, изучать эти новые приемы. Другое дело, когда скромняга парень типа меня, который стесняется смотреть вам в глаза, придет и скажет: дяденька, научите меня чему-нибудь хорошему, а у меня, может, и талантов-то никаких к этому нету.
И те, и другие учатся.
И мне как раз надо идти с травмами детства сначала разбираться, а потом уже...
Ну, поймите правильно, если я вижу, что у человека нужно сначала разбираться с травмами детства, я его все-таки отправляю к специалисту. Да, у нас есть знакомые психиатры и знакомые психотерапевты, поэтому я говорю, если я явно вижу какие-то признаки...
Что вам сначала надо убрать все-таки какие-то вот эти пятна прошлого.
А люди, которые являются там скромными и застенчивыми, они прекрасно овладевают этими навыками. Ну, просто кто-то возьмет планку выше, кто-то чуть ниже, но тем не менее то, что это будет эффективно для всех, это нет сомнений. Мы обучаем людей на протяжении уже 15 лет, да, прошло несколько тысяч человек через нашу организацию, мы получаем отзывы. Причем отзывы именно
приятные.
Приятные, благодарные. Именно. Может быть, поэтому я и продолжаю этим заниматься. Приятно помогать людям, людей.
Да. Вы используете гипноз?
Трудно сказать, что такое гипноз, да, потому что вокруг гипноза мистификации еще больше. Если пользоваться таким определением гипноза, который использовал Милтон Эриксон, это перевод фокуса внимания внутрь человека.
Да.
То есть, когда мы смотрим не на внешнее пространство, а обращаемся к своим воспоминаниям, это можно назвать гипноз. Да. В этом случае, да, использую, потому что мы все обращаемся к собственному опыту.
Хорошо, я сейчас соображаю. У меня последний, наверное, вопрос, потому что, ну, в принципе, какие-то точки я для себя, во всяком случае, расставил. Уже потом буду разбираться, как мне к ним относиться, уже включать какое-нибудь чувственное восприятие, да, и проводить какой-нибудь анализ. Пока просто хочу вот по пунктам, что называется. Как вы думаете, работает ли в НЛП эффект плацебо?
Да, конечно.
В том смысле, я сейчас произнес эту фразу и понял, что тут две стороны, может быть. Я имел в виду момент, что если человек, скажем, верит в НЛП, и сейчас я все вообще всему научусь, буду молодец, тогда он учится, понимает и начинает применять это на практике. Если человек не верит, и у него скептический взгляд, но он решает, например, попробовать, как эксперимент, почему нет, есть любопытные люди, которые занимаются в жизни многими вещами просто экспериментальным путем, посмотреть, как это.
С этой точки зрения это не эффект плацебо, потому что верит человек или не верит, если он пришел, он все равно получает эти навыки, потому что мы его тренируем. Да, если он пришел на теннисный корт, мы ему даем ракетку в руки, он все равно хочет он или не хочет, но он научится.
Ну, штафиграф из него не получится, но кое-какие навыки он получит.
Да. А то, что касается плацебо, НЛП рассматривало эту идею. Да, были даже исследования, которые, например, показали, что плацебо с добавлениями, о которых можно было бы сказать, да, они действуют намного эффективнее. То есть, если просто плацебо дают, да, хорошо.
То есть, усиляют веру.
А если человек говорит, ты знаешь, это вот такое лекарство, оно уникальное, оно поможет тебе от твоей болезни, единственное, там побочный эффект рвота. Туда подсыпает рвотный порошок. У человека происходит этот эффект, он понимает, что да, действительно лекарство подействовало.
И все сложилось. Есть какой-то метод, поскольку вы ректор института НЛП, я понимаю, что ваше отношение сугубо положительно, и в таком случае я не могу вас не попросить, скажем, дать нам какой-нибудь совет относительно недобросовестных людей, которые применяют методы НЛП. От этого можно защититься?
Нужно смотреть прежде всего. Но если говорить об обучении, нужно понимать, кому вы идете учиться, потому что если говорить бизнес-языком, вход на рынок НЛП, он очень простой. Ты прочитал книгу, сделал сайт, и все, и можешь преподавать НЛП. Никто не отличит хорошего специалиста на первом этапе от плохого.
А как определить-то?
Бэкграунд.
Знакомые?
Бэкграунд, где учился, учился, у кого учился.
Больше информации. Получить о человеке и не пускаться в авантюры.
Да.
В какие-то такие случайные. Да, понятно. Спасибо большое. Михаил Михайлович Полихатый, кандидат технических наук, ректор института НЛП. Спасибо.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.